Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Исполнилось 8 лет со дня убийства обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Верховная Рада Украины обсуждает предвыборные законы о новой борьбе с коррупцией. Молодежные протесты в Гонконге пошли на спад. Папа Римский убеждает консервативных епископов обновить отношение католической церкви к семье и сексу. Таковы главные темы дня вторника, 7 октября, по версии «Радио Свобода». Здравствуйте. Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. 7 октября исполнилось 8 лет со дня убийства обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Возле здания газеты, где работала журналистка, прошла мемориальная акция под названием «Букет для Анны». В ней приняло участие «Радио Свобода». Организаторами акции выступили правозащитная организация «Amnesty International» и редакция «Новой газеты». На мероприятии побывала корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Год назад на здании, где расположена редакция «Новой газеты», появилась мемориальная доска в память об Анне Политковской. С тех пор здесь всегда лежат живые цветы. Сегодня рядом с букетами живых цветов появился необычный букет, составленный из бумажных цветов, сложенных из первых страниц российских и зарубежных СМИ. «Новая газета» и «Радио Свобода», «Эхо Москвы» и «Кавказский узел», «Газеты Выборча» и телеканал «Дождь», «Фонтанка.ру» и «RTVI». Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов уверен, что несмотря на то, что пространство независимых СМИ становится в России все меньше, тем не менее журналисты искренни в проявлении солидарности.
В даты нашей газеты, которую мы помним всегда, входит и день рождения Анны Политковской, и день расстрела. Это цветы, понимаете, они бумажные, но не искусственные. Это может быть последняя акт солидарности наших коллег, причем именно тех изданий, тех ресурсов, тех радиостанций, которых мы продолжаем уважать.
Руководитель российского представительства Amnesty International Сергей Никитин обращает внимание на то, что сегодняшняя памятная акция в центре Москвы не единична.
Сейчас проходит неделя, Amnesty International проводит неделю солидарности с гражданским обществом, с правозащитниками Российской Федерации. Сегодняшний день посвящен проблеме свободы слова, Анна Политковская как символ. Идея именно вот этих бумажных цветов, я считаю, что получилось просто великолепно. И мне очень приятно, что это еще одно свидетельство нашего сотрудничества с «Новой газетой».
Вспоминая Анну Политковскую, ее друзья и коллеги говорили о том, что благодаря ее статьям достоянием гласности становились преступления, совершенные в Чечне. Сегодня ситуация на востоке Украины неизбежно рождает параллели. Дело Политковской продолжают ее более молодые коллеги, говорит председатель Совета правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов.
Продолжение, оно ведь не в словах, оно в делах. В тех уголовных делах, которые были возбуждены по статьям Анны Политковской. Сколько там наказано людей, например, по исчезновениям людей в Чечне? На 3000 исчезнувших 3 приговора. Может быть, десятка решений в Страсбурге. Но ведь все это не закончится. Перечитайте статьи Политковской 2001 года. Веденский район. Страшные репортажи. А потом убийство тех, кто давал ей информацию, тех, кто говорил с ней. Знаете, фамилия человека, который был прикомандирован к десантному полку, действовавшему там в Веденском районе, хорошо стало известно в этом году. Его фамилия Стрелков. И, по крайней мере, в 6 случаях исчезновения людей свидетели говорят о его участии. Так что ничего не закончилось, все продолжается. Все продолжается теперь уже и не на Кавказе, а на востоке Украины. Те, кто воевал в Чечне, теперь воюют там. Те же воинские части. Теперь и чеченцы, воюющие на востоке Украины. Анна Степановна Политковская, казалось, была незаменима. Это действительно так. Никто не мог писать так, как она. Ее место постарались занять ее более молодые коллеги. А сейчас, когда война продолжается на Украине, за следующее поколение журналистов «Новой газеты». Кое-кто из них пришел в газету, в журналистику, именно вдохновляясь примером Политковской. Они работают там, так что не стыдно.
Один из тех, кто продолжает дело Анны Политковской, военный журналист Аркадий Бабченко. Для него мемориальная церемония в памяти Политковской не просто акция, а очень личная история.
Особо близко мы знакомы не были, но тем не менее работали вместе. И когда я работал в «Новой газете», когда там работала Анна Степановна, я ощущал себя вот абсолютно за каменной стеной. Да, потому что вот передовая это была Политковская, и она на себе тащила столько, что сколько сейчас, наверное, никто уже не может на себя тащить. Вот, и я имел честь работать в ее тени, так что для меня это, конечно, личное все, это для меня не акция.
Цель акции, придуманной Amnesty International совместно с «Новой газетой», не только проявление журналистской солидарности, но и своего рода напоминание властям о том, что друзья и коллеги Анны Политковской не считают раскрытым ее убийство до тех пор, пока не будут названы имена заказчиков преступления. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Несмотря на приговоры, вынесенные московскими судами, обвиняемым в организации и исполнении убийства Анны Политковской, до сих пор нельзя однозначно утверждать, что установлены и привлечены к ответственности все участники убийства журналистки. Имя заказчика неизвестно до сих пор. Много лет за делом об убийстве Анны Политковской следит корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова.
Анна Политковская была убита днем 7 октября 2006 года в подъезде дома, где жила. В тот же день представители правоохранительных органов заявили, что связывают это убийство с профессиональной деятельностью журналистки. Следствие продолжалось почти год, когда на страницы газет попали фотографии 11 задержанных в связи с делом об убийстве Анны Политковской. Лишь четверо оказались в суде, но впоследствии были оправданы присяжными единогласно. С мертвой точки дело сдвинулось благодаря журналистам «Новой газеты», которые на протяжении нескольких лет вели и продолжают вести собственное расследование обстоятельств убийства Анны Политковской. Они делились добытыми сведениями с членами следственной бригады и настаивали на продолжении поиска преступников. По мнению шеф-редактора «Новой газеты» Сергея Соколова, объективной и эффективной работе следователей мешала излишняя политизированность дела и коррупция.
Ссора между двумя ведомствами, имея в виду Генпрокуратуру, Следственный комитет, желание кого-то отметиться к очередной годовщине, очередным громким заявлением или началом судебного процесса, выступления лидеров государства со своими версиями публичными, которые, естественно, тоже заставляли отрабатывать следствие. Если бы не было столь коррумпированная власть и столь коррумпированная правоохранительная система, которая подавала за деньги всю информацию, которая попадала в дежурные части милиции. То есть все вот эти вот принесенные обстоятельства, они, конечно, очень сильно следствию мешали.
О прогрессе в расследовании убийства журналистки стали говорить в мае 2011 года, сразу после ареста Рустама Махмудова, которого следователи называют непосредственным исполнителем убийства. Спустя несколько месяцев состоялось еще одно задержание. Под домашний арест взяли подполковника милиции Дмитрия Павлюченкова. Первоначально он проходил по делу как ключевой свидетель обвинения, но спустя несколько лет ему предъявили обвинение в организации убийства Анны Политковской. Павлюченков заключил сделку со следствием, пообещав рассказать все, что знает об этом преступлении, взамен на гарантии безопасности и особый порядок судебного разбирательства. В декабре 2012 года суд приговорил его к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Летом 2013 года на скамью подсудимых вернулись ранее оправданные присяжными братья Ибрагим и Джабраил Махмудовы и бывший сотрудник милиции Сергей Хаджикурбанов. Вместе с ними судили и третьего из братьев Махмудовых Рустама и их дядю Ломалига Итукаева. Получить вердикт присяжных удалось лишь со второй попытки. Первую коллегию распустили по причине неявки заседателей. Наименьший срок 12 лет лишения свободы назначен Ибрагиму Махмудову. Он единственный, кого присяжные удостоили снисхождения. По версии обвинения, роль Ибрагима заключалась в том, чтобы, стоя в нескольких кварталах от дома, где жила Анна Политковская, дождаться ее появления и сообщить своему брату Джабраилу о приближении жертвы. Джабраил Махмудов получил 14 лет лишения свободы за то, что, как утверждают прокуроры, привез своего брата Рустама на место преступления. Рустаму Махмудова присяжные признали исполнителем убийства, согласившись с прокурорами, что именно он стрелял в Анну Политковскую. По мнению председательствующего в процессе Павла Мелехина, за это преступление Рустам Махмудов должен отбывать пожизненный срок. То же наказание назначено его дяде Ломали Гайтукаеву, которого обвинили в организации преступления. Гайтукаев получил заказ и деньги – 150 тысяч долларов – на убийство обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Разработал план преступления и привлек к его реализации своих племянников и бывших сотрудников МВД Дмитрия Павлюченкова и Сергея Хаджикурбанова. Последний получил 20 лет колонии строгого режима. строгого режима за координацию действий преступной группы. Гособвинитель Мария Семененко назвала приговор вершиной взаимодействия и работы Следственного комитета и прокуратуры по данному уголовному делу.
Мы с присяжными прошли шаг за шагом весь тот путь, который прошло следствие, поминутно воссоздавая реальную картину убийства Анны Степановны Политковской. И истинность данной картины подтвердил вердикт присяжных.
Приговор еще не вступил в силу. И Махмудова, и Гайтукаев, и Хаджикурбанов добиваются его отмены, заявляя о своей невиновности. А их адвокаты слушания по делу Анны Политковской в Московском городском суде называют беспрецедентными по количеству допущенных нарушений и ограничений для обвиняемых и их защитников, говорит адвокат Сергея Хаджикурбанова Алексей Михальчик.
Мы буквально слова не могли произнести без того, чтобы получить замечание от председательствующего судьи. Больше 5 отводов было заявлено этому председательствующему. Я просто хочу перечислить те доводы, которые как шило, которые не утаишь в миске. Первый довод. Киллер, который убил Анну Степановну Политковской, который был запечатлен камерами наружного наблюдения, по внешности, по своей, совершенно не похож на того, кого обвинили в совершении этого преступления, Рустама Махмудова. На пистолете была обнаружена женская ДНК. Причем не на самом пистолете, а внутри пистолета на возвратной пружине. По крайней мере, на пути этого пистолета к киллеру однозначно его касалась женщина. Кто эта женщина, следствием не установлено. Гайтукаев, когда находился в тюрьме, как утверждает обвинение, он в это время готовил убийство Политковской. Его прослушивали сотрудники Федеральной службы безопасности. Оказалось, что 7 октября, в день убийства, он тоже прослушивался. При этом все записи были уничтожены со ссылкой на то, что они не представляют оперативного интереса.
Защита сомневается в том, что если приговор вступит в силу, следствие будет заинтересовано в поиске заказчика и дальнейшем расследовании убийства Анны Политковской, говорит адвокат Ибрагима Махмудова Сайдахмет Арсамирзаев.
Приговор – это контрольный выстрел в Политковскую. Все, на этом поставлена точка. Никто никогда не будет искать ни заказчика, ни реальных исполнителей данного убийства.
Для детей Анны Политковской с приговором Мосгорсуда история поиска убийц матери не закончена, поскольку по-прежнему нет никакой определенности в том, кто выступил заказчиком преступления. За годы, прошедшие со времени убийства Анны Политковской, приводились самые разнообразные версии. Их фамилию заказчика в обмен на судебные льготы обещал назвать Дмитрий Павлюченков, но не сделал этого, хотя и упомянул Бориса Березовского. В «Новой газете» это назвали политическим подношением тем, кто именно эту фамилию и хотел бы услышать. По мнению сына Анны Политковской Ильи, ни одна из когда-либо звучавших версий о заказчике не приблизилась к истине.
Так как я, зная дело изнутри, я видел дело, как и мои адвокаты, я могу однозначно сказать, что все эти реплики, которые были сказаны за все это время, Березовские, не Березовские, за границей заказчиков находятся, не за границей, это фантазия либо этих людей, либо их специалистов по связям с общественностью. Под собой ни одно из этих высказываний не имеет ничего. У нас нет, до сих пор нет ни одной версии по поводу заказчика, чтобы мы могли сказать, да, скорее всего, был этот заказчик.
Анна Политковская была известна своими публикациями на тему Чечни и Северного Кавказа. Последняя, опубликованная при ее жизни, статья «Карательный сговор» была посвящена составу и деятельности чеченских отрядов, воюющих на стороне федеральных сил. Для многих, о ком писала и кому помогала Анна Политковская, она была не столько журналисткой, сколько правозащитницей. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы», вторник, 7 октября. Подробнее о ситуации на Украине. Верховная Рада на внеочередном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроекты из антикоррупционного пакета. С инициативой принятия этих законов в ходе предвыборной парламентской кампании выступили глава государства Петр Порошенко и украинский премьер-министр Арсений Яценюк. По данным международной неправительственной организации Transparency International, среди европейских стран по уровню коррупции в последние годы Украина демонстрировала наихудшие показатели. Из Киева корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
С утра к Верховной Раде пришли активисты общественных организаций и представители нескольких партий. Они принесли с собой около 200 килограммов помидоров, чтобы помочь депутатам принять антикоррупционные законы. Сначала парламентарии в первом чтении приняли президентский законопроект о создании антикоррупционного бюро. Его главной задачей, заявил в парламенте премьер-министр Арсений Яценюк, будет борьба с коррупцией в высших эшелонах власти.
У випадку прийняття цього закону буде розкрита.
В случае принятия этого закона будет раскрыта вся информация о недвижимом имуществе всех физических лиц, в том числе и высокопоставленных представителей украинской власти и членов их семей. Любой украинец сможет получить доступ к реестру недвижимости и увидеть, на кого зарегистрирован тот или иной дом, квартира или другой объект недвижимости – на министра или на его тещу.
И объект нерухомости – на министра или на его тещу.
Окончательное голосование парламентариев по законопроекту о создании антикоррупционного бюро ожидается в Верховной Раде 14 октября, на последнем до выборов заседании. В этот же день депутаты будут голосовать и по трем правительственным законопроектам, также принятых 7 октября в первом чтении. Речь идет об антикоррупционной стратегии Украины до 2017 года, создании Национальной комиссии по противодействию коррупции, о контроле не только за доходами, но и расходами чиновников, а также о раскрытии конечных владельцев компании. Инициатором этих законопроектов в разгар предвыборной гонки выступил Арсений Яценюк. Глава правительства отказался от участия в выборах по списку блока Петра Порошенко и баллотируется в новую Верховную Раду по списку Народного фронта. Как показывают соцопросы, президентская партия по-прежнему остается фаворитом предвыборной гонки, а Народный фронт пока немного не дотягивает до проходного 5% барьера. Антикоррупционные законопроекты президента и премьер-министра. Это элементы их предвыборной кампании или же желание украинской власти начать в стране реальную борьбу с коррупцией.
Это предвыборный шаг, это чисто рекламная акция, которая с политической реальностью не имеет ничего общего. В украинском парламенте за все 7 его созывов, сотни законов принятых в первом чтении, которые так и не стали законами.
Констатирует эксперт корпорации «Гардарика» Константин Матвиенко. А по мнению директора Института глобальных стратегий Вадима Карасева, антикоррупционные законопроекты – это не только предвыборная рекламная акция украинской власти.
Это микс, это гибрид и предвыборных шагов, и требований Международного валютного фонда, и западных доноров иностранной помощи Украине, которые предупредили, что не дадут денег, поскольку нет гарантии, что они дойдут до адресата и будут иметь прикладной результат. И это и понимание того, что коррупция слишком правящей верхушки, правящей элиты, понимание со стороны правящей элиты того, что коррупция зашла слишком далеко, и здесь возможны два варианта. Или борьба с коррупцией сверху, более цивилизованно, более постепенно, эволюционно. Либо борьба с коррупцией снизу, в разного рода формах народной иллюстрации, антикоррупционных народных комиссий, троек и комитетов. Вот, я думаю, три эти фактора и обеспечили принятие закона в первом чтении, хотя история не закрыта.
Из антикоррупционного пакета окончательно во вторник депутаты Верховной Рады приняли только один закон – о заочном уголовном осуждении и конфискации имущества лиц, находящихся в международном розыске за преступления против Украины. Этот закон, как заявляют его авторы, позволит привлечь к ответственности экс-президента Виктора Януковича и его соратников, скрывающихся от украинского правосудия на территории Российской Федерации. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В Киеве подведены итоги 4-го международного конкурса карикатур. В этом году его название «Дьявольская бензоколонка» одновременно служит и главной темой для участников, так как из-за последних политических событий в России и на Украине конкурс решено приурочить ко дню рождения президента России Владимира Путина. Вот имена победителя: Андрей Левченко из Украины, Рибер Хансен из Стокгольма и Сергей Тюнин из Москвы. С их работами вы можете познакомиться на сайте Радио Свобода. Организатор конкурса Валерий Кругов, беседовавший с обозревателем «Радио Свобода» Виталием Портниковым утверждает, что когда 5 лет назад решил провести первый конкурс карикатуры, ставил перед собой цель вернуть к жизни сатиру, которая в последние годы исчезла с экранов телевизоров и газетных полос.
В 2009 году я объявил первый конкурс к Евро-2012. Тогда уже было видно, что юмор-то у нас присутствует, особенно на телевидении, а вот сатиры нет. И поэтому я пытался российским карикатуристам предложить эту выставку, но мне сказали, что сейчас это небезопасно. Ну вот, кстати, в Габрово, когда выставку еще не открыли, но посетители там уже ходили, и прибегает ко мне один из руководителей музея и говорит: вы знаете, там две семьи из Москвы, они в таком восторге, они говорят, что ну уже невозможно такую выставку увидеть в России, потому что цензура жесточайшая в этом смысле. Может, вы что-то им скажете. Но я вышел, подарил каталог этот по первому этапу конкурса «Украинский выбор». Но они были очень так в восторге. То есть люди думающие, они понимают, что к чему, и оценивают высоко карикатуру.
Вы знаете, вот одна из главных, мне кажется, проблем сегодняшней российской политической жизни, вообще российского общественного существования, то, что действительно изменилось со времени, когда началась аннексия Крыма, когда началась война на Донбассе, это отсутствие чувства юмора. Все стало восприниматься очень серьезно. Даже никакие иронические замечания, просто которые вообще не требуют каких-то либо дополнительных комментариев, они воспринимаются как оскорбление. И это происходит и на уровне российской власти, и на уровне обывателя.
Но здесь еще какой момент, что второй конкурс «Дьявольская бензоколонка» – это приурочен к дню рождения Путина. Но те люди, которые могут участвовать, допустим, это профессиональные карикатуристы, они решили, что этим самым, подставляя под перо художника-карикатуриста Путина, мы оскорбляем Россию. То есть у них уже явный перекос идет тот, что Россия – это Путин. Ну, тут вообще чудовищные какие-то вещи происходят, потому что так сложилось, 8 стран, представители 8 стран, это профессиональные карикатуристы, вошли в состав жюри. Причем это звезды своих стран, потому что они профессионалы и сами организовывают свои проекты у них есть. То есть заподозрить их в какой-то ангажированности вообще невозможно. И вот у меня пришла идея второго конкурса в 2 часа ночи. Через сутки у меня уже полностью был сформирован состав жюри. Отказов не было вообще. То есть, если, допустим, даже вот я когда первые конкурсы проводил к Евро-2012, то были отказы, там, времени нет и так далее, то здесь, видно, я обратился к тем людям, которые изначально уже были подготовлены к этому. И мало того, я пригласил 2 карикатуристов известнейших. Это Михаила Златковского, который практически стоит у истоков карикатуры современной России. Он согласился сразу, причем я ему сказал, что, ну, вы понимаете, что конкурс очень острый, и проблемы могут быть. И он, тем не менее, не отказался. И второй карикатурист из Санкт-Петербурга, это Богорат, он тоже не отказался, и хотя была потом статья разгромная, она небольшая, но в стиле 37-го года в «Комсомольской правде», в таком интересном стиле, клеветническом, и что мы пытались, корреспондент пишет, что мы пытались выйти на Златковского, взять у него интервью, он отключил телефоны, то есть, и резюмировали не так. Интересно, а кто же из художников осмелится в этом конкурсе из российских принять участие?
То есть, ну... Но ведь в первом этапе вашего конкурса участвовало немало российских.
Россияне доминировали.
Да, россияне доминировали.
У вас там второй приз, третий приз, это все российские карикатуристы.
Да, мало того, Сергей Тюнин, он участвует и в этом конкурсе, прислал свои работы. То есть, если бы прислали совершенно антагонисты по нашему мировосприятию, наших событий, да, в Украине, то мы, у нас никакой нет цензуры, мы все размещаем. Но присылали карикатуристы, один даже попросил, чтобы под псевдонимом.
Виталий Портников беседовал с Валерием Круговым, организатором конкурса карикатур, который в этом году приурочен ко дню рождения президента России Владимира Путина. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Вторник, 7 октября. Вот главные темы второй половины этого часа. Молодежные протесты в Гонконге пошли на спад. Папа Римский убеждает консервативных епископов обновить отношение католической церкви к семье и сексу. На севере Сирии продолжаются столкновения между курдским ополчением и боевиками группировки «Исламское государство». Продолжу программу и расскажу вам об этих темах после того, как напомню главные новости уходящего дня вторника, 7 октября, по версии «Радио Свобода». Исполнилось 8 лет со дня убийства обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Несмотря на приговоры, вынесенные московскими судами, обвиняемым в организации исполнения этого преступления, имя заказчика до сих пор неизвестно. При обстреле городов Попасное и Золотое в Луганской области за минувшие сутки погибли трое местных жителей. В Харькове, в Червонозаводском и Октябрьском районах города разрушили еще два памятника Ленину. На сайте Астраханской областной думы минувшей ночью появилось объявление о выходе региона из состава Российской Федерации и о создании Нижневолжской Народной Республики. Представители местных властей говорят, что сайт, вероятнее всего, взломали. Следственный комитет России завершил расследование авиакатастрофы в Ярославской области, жертвами которой стали хоккеисты клуба «Локомотив». Причиной крушения самолета стала ошибка экипажа. Шведская Королевская Академия Наук назвала лауреатов Нобелевской премии по физике. Это японские ученые Исаму Окасаки, Хироши Аману и Сюдзи Нахамура. Они проводили исследования в области света. Таковы были главные новости уходящего дня, вторника, 7 октября, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
На севере Сирии, в нескольких километрах от границы с Турцией, между боевиками радикальной группировки «Исламское государство» и курдским ополчением идут тяжелые бои за населенный в основном курдами город Айн-аль-Араб, по-курдски называющийся Кабани. Одновременно наступление на позиции джихадистов курдские отряды, превратившиеся в самоорганизованную и боеспособную силу, противостоящую сегодня угрозе «Исламского государства», ведут и в Ираке. Рассказывает международный обозреватель «Радио Свобода» Александр Гостев.
Боевики «Исламского государства» к 7 октября ворвались на восточные окраины города Кабани, используя танки и другое тяжелое вооружение. Силы курдских отрядов намного уступают джихадистам, однако сопротивляются они отчаянно. Если «Исламское государство» сумеет овладеть Кабани, то создаст тем самым прямой коридор между подконтрольными им территориями вокруг сирийского города Алеппо и своим укрепленным районом Ракка на востоке Сирии. Кроме того, под контролем исламистов окажется большая часть турецко-сирийской границы. Руководство вооруженных формирований сирийских курдов просит возглавляемую США международную коалицию, борющуюся с «Исламским государством», срочно активизировать воздушные удары по позициям боевиков. Сегодня в эту коалицию входят почти 40 стран мира. Одновременно из Кабани и окрестных селений проводится массовая эвакуация мирного населения. На днях турецкий парламент проголосовал за предоставление вооруженным силам право на военные операции за пределами государства. Анкара, для которой курдский вопрос является проблемой уже многие десятилетия, заявила, что, спасаясь от исламистов, за последние недели границу перешли уже более 185 тысяч сирийских курдов. Представитель ведомства ООН по делам беженцев Мелисса Флеминг рассказала на одной из последних пресс-конференций, что гуманитарная ситуация в курдских районах севера Сирии из-за наступления боевиков «Исламского государства» в ближайшее время может стать совершенно катастрофической.
Правительство Турции, как и мы сами, с самого начала говорило о том, что мировому сообществу следует приготовиться к тому, что вообще все население северных сирийских провинций будет вынуждено бежать через границу. В районе Кабани живут около 400 тысяч человек, при том, что 200 тысяч из них уже были вынуждены покинуть свои дома, хотя они по-прежнему остаются в Сирии и в самом городе, который сейчас крайне переполнен. До сих пор Кабани мог считаться одним из немногих относительно безопасных анклавов внутри гигантской территории, охваченной войной. Мы не знаем, сколько из них решаться бежать вновь. Те десятки тысяч человек, которые только что прибыли в Турцию, это больше, чем количество всех беженцев из Сирии вместе взятых, нашедших убежище в Европе за все 3 года сирийского конфликта. И почти не вызывает сомнений, что в ближайшее время Турция столкнется с еще большим числом беженцев.
Руперт Колвилл, пресс-секретарь главы ведомства ООН по правам человека Нави Пилли, добавил, что к нему ежедневно поступает новая информация о преступлениях, которые боевики «Исламского государства» совершают в отношении курдов.
С начала последнего наступления отрядов «Исламского государства» в этих краях джихадисты захватили в провинции Кабани по меньшей мере 105 курдских селений. Мы получаем очень тревожные сообщения о массовых убийствах мирных жителей, включая женщин и детей, о пытках и похищениях сотен курдов, а также о повальных разбоях и грабежах и уничтожении там всей инфраструктуры и частной собственности.
Новый глава Североатлантического союза Йенс Столтенберг заявил, что НАТО обязательно защитит Турцию, одного из своих членов, от любого нападения со стороны радикальных исламистов, которые тем временем повели наступление на всех фронтах в Сирии и Ираке, где им в основном и противостоят разнообразные курдские вооруженные отряды. ВВС США, Великобритании и Бельгии только что нанесли новые удары по позициям боевиков вблизи сирийских городов Ракка и Дейр-эз-Зор и иракских Фалуджа и Рамади. Генерал Джабар Явар, возглавляющий в автономной области иракский Курдистан курдские военизированные формирования Пешмерга, в интервью «Радио Свобода» рассказал о ходе боев с радикальными исламистами. Название этих отрядов, появившихся почти 100 лет назад, после развала Османской империи, приблизительно переводится как «глядящие в лицо смерти».
Линия фронта сегодня тянется на 1050 километров, причем по всей ее длине идут бои с применением тяжелых вооружений. В последнее время нам удалось добиться некоторых успехов, особенно после того, как нам начала оказывать поддержку американская военная авиация при участии также ВВС Британии и Франции. Мы получаем и другую важную помощь. В иракском Курдистане находятся офицеры-советники из армии, кроме уже названных государств, Германии, Австралии и Канады. В районе селения Рабии, прямо на границе Ирака и Сирии, нам даже удалось перейти в контрнаступление. Мы контратакуем неприятеля еще и возле важного города Киркук. Пешмерга взяла под контроль окрестности города Мосул и еще множество разных деревень, ранее захваченных формированиями Исламского государства. В долгосрочной перспективе мы планируем освободить все курдские территории, оказавшиеся в руках террористических групп. То же селение Рабии имеет важнейшие стратегические значение, и обладание им влияет на военную обстановку на всех других фронтах, позволяя быстро перебрасывать подкрепления в разные провинции. Число иностранных военных советников в нашей армии очень разное. Некоторые государства прислали нам по 10, 20, 50 своих офицеров, хотя, конечно, подавляющее их число – американцы. Всего в Ираке сегодня находится примерно 1800 военных специалистов вооруженных сил США – и лишь часть из них в Курдистане. Они делятся с нами опытом по части организации боевых операций и проводят разнообразные тренировки отрядов Пешмерга. Кроме того, они ответственны за поставки нам оружия и боеприпасов. Нам немного помогала и иракская правительственная армия, но сейчас их солдат на нашей земле нет. Мы хотели бы оказать помощь нашим братьям, окруженным в районе Кабани, но основная проблема в том, что эта область географически очень удалена от остальных курдских земель. Чтобы пробиться туда, необходимо преодолеть более 70 километров территории, захваченной исламистами. Сухопутным подразделением Пешмерги туда не добраться, однако США и другие союзники по коалиции обещали нам, что они окажут помощь нашим соплеменникам, нанося удары по боевикам Исламского государства с воздуха. Авиация коалиции действительно активно атакует позиции исламистов в районах Кабани и Ракки.
Как сообщил в начале недели Пентагон, с начала боевых действий против боевиков Исламского государства в первых числах августа США потратили на боевые операции в Ираке и Сирии около 1 миллиарда 100 миллионов долларов. За все время по позициям джихадистов было нанесено около 2000 авиаударов, из которых 10% произвели ВВС разных арабских стран и других союзников Вашингтона по этой антиисламистской коалиции.
Рассказывал международный обозреватель «Радио Свобода» Александр Гостев.
Всю неделю по будним дням в радиоэфире и видеоэфире на сайте «Радио Свобода» 19.05 программа «Лицом к событию». Самые актуальные проблемы жизни России и мира обсуждают узнаваемые люди.
На самом деле, что сейчас происходит? Это масштабная, гражданская, но пока еще холодная война. Вот началась в России гражданская холодная война.
Программа «Лицом к событию» ведут Елена Рыковцева и Михаил Соколов.
Это итоговый выпуск программы «Время свободы». За вторник, 7 октября, продолжим обзор международных событий. В Гонконге постепенно сходит на нет противостояние между властями и участниками массовых протестов с требованием демократических реформ и против ограничений на выборах, вводимых властями Китая. Сообщается, что стороны конфликта готовятся провести переговоры. О происходящем в Гонконге, о параллелях с московскими протестами. Корреспондент «Радио Свобода» Валентин Барышников беседует с социологом Александром Федоровым, аспирантом Высшей школы экономики, который которой проводит в Гонконге исследования, для своей диссертации учится в магистратуре местного университета.
Но протесты находятся в основном в трех местах, в трех районах Гонконга. Это район Адмирал, где находится административный центр города, где все главные здания. Потом это район Мангкок, это жилой квартал и одно из самых населенных мест Гонконга. И третье место это Казвэйбэй, недалеко от Адмиралти. Тысячи людей, окруженные баррикадами, скандируют лозунги. В районе Адмиралти большинство, я бы сказал, 90% это молодежь, это студенты. Оставшиеся 10% это или жители Гонконга постарше, или иностранцы. Их там тоже очень много, потому что это туристический центр города. В Бангкоке студентов поменьше, я бы сказал. Большие активные протесты, но где-то ночью или ближе к утру люди расходятся, и днем тут, особенно утром, довольно пустынно. Большинство молодых людей, если это речь о студентах, одеты в футболки черного цвета, что является отсылкой к событиям на площади Тяньаньмэнь. Плюс цифры 689 – это количество голосов выборщиков, которые получил на прошлых выборах Сиван Лян. И цифра 926, которую тоже можно видеть постоянно в лозунгах, это символизирует 26 сентября, день, когда были жесткие разгоны протестов. Но много других символов, то есть, не говоря уже про зонтики, тут очень много визуальности. Когда началось движение здесь, на Мангкоке, протестное, это был поздний вечер, скорее ночь, я увидел, как под моим окном начали активно собираться люди, я даже вышел на улицу посмотреть, что происходит. Но здесь жизнь в этом районе, она не прекращается ни днем, ни ночью, здесь очень активно. И ночью большим количеством людей на улице никого не удивишь. Я вышел часа два, ходил, посмотрел, пообщался с людьми. И в первые дни это было совсем нет. Когда проходят какие-то столкновения постоянно здесь, ну не то чтобы небезопасно, но стоит смотреть по сторонам. Настроение участников протеста, конечно, меняется со временем. Я бы вообще весь протест разделил на, вот сказать, два этапа. Первый этап, когда была разрешенная студенческая демонстрация, которую все знали за несколько месяцев. И второй этап – это то, что начало происходить в прошлом после разгонов. И в первые дни был стихийный выход людей на улице, но вот после очень жесткой реакции полиции в воскресенье, несколько дней, дня три не происходило никакой реакции полиции абсолютно, и участникам протеста, у них было действительно такое красочное, позитивное настроение. Сейчас это меняется, во-первых, я думаю, что люди все-таки устают, и проходит некоторая такая волна предъявления ультиматумов друг к другу. Участники протеста предъявляют ультиматум, ну, например, Сива Ляну, руководителю Гонконга, они предъявляли ультиматум, что он должен уйти. Он, естественно, выступил с обращением, что он не собирается уходить. Вот. И со стороны администрации происходит предъявление. Участники должны разойтись. Происходит некоторая такая, с одной стороны, радикализация, с другой стороны, затягивание. Но в данной ситуации, ну, смотрите, атмосфера как бы утяжеляется, но на поведение участников протеста сильно это не сказывается.
Вы изучаете социологию. У вас ощущение, участники протестов пользуются поддержкой большинства жителей Гонконга?
Ну, я бы охарактеризовал протест как мировоззренческий. Те люди, которые выступают в центре, они говорят о том, что они не китайцы, они гонконгцы. То есть происходит такая самоидентификация. И когда звучит лозунг, что мы не китайцы, мы гонконгцы, звучат бурные продолжительные аплодисменты со всех сторон. То есть участники протеста поддерживают этот лозунг. С другой стороны, я бы не сказал, что большая часть жителей Гонконга поддерживает протест. Ну, как бы, смотрите, Гонконг – это не Париж времен французской революции. Здесь идея демократии, она не летает в воздухе.
Насколько протесты в Гонконге похожи на то, что, не знаю, мы видели в Москве?
Я в Москве присутствовал только во время одного протеста. Это было первое шествие на Сахарова. Все остальное время, по иронии судьбы, был здесь. Что связывает московское движение и местное движение? Во-первых, это, конечно, электоральная тематика. То есть здесь главный лозунг – это честные выборы. С одной стороны, люди апеллируют к выборам администрации 2012 года, когда текущий руководитель Сива Лян получил немножко больше 50%. Явка там была очень низкая, и это как бы говорит о том, что есть сомнения его легитимности, и он не пользуется очень большой поддержкой относительно предыдущих руководителей Гонконга. Тематика то, что должны в 2017 году состояться выборы, которые будут не модерироваться Пекином. Сам главный лозунг, что в Москве, что здесь, по поводу честных выборов, это первое. А второй бы сказал, что некоторая такая романтическая страна, особенно в начале, что там, что здесь, отсутствие радикализма. Люди выходят на улицу на несколько часов, там вода, самоорганизация. Вот я тут ходил, и мне предлагали, там, угощали меня какими-то печеньками, водой. То есть это не протест озлобленных людей. И в Москве это чувствовалось, и здесь тоже. Но, естественно, отличий тоже очень-очень много. Вот, в первую очередь, это освещение медиа. Здесь протест очень визуален, начиная от символов, как черные футболки, зонтики, цифры 689, 926 и так далее. И медиа-освещение со всех сторон. Когда была жесткая реакция со стороны властей, я был в молле торговом, сильно не в центре города, и там стояли телевизоры, и люди прекращали покупки и смотрели на больших экранах по центральным каналам освещение протестов онлайн. Там картинка была, закадровый текст, комментарии, гости. Вот. Трудно себе представить, чтобы было в Москве такое освещение праздника.
О ситуации в Гонконге рассказывал социолог Александр Федоров. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о заметных событиях в сфере средств массовой информации. Московское издательство «Гилея» выпустило роман Тихона Чурилина «Тяпка-тань». Поэт-футурист писал эту книгу в середине 30-х годов прошлого века без надежды на публикацию. Мой коллега Дмитрий Волчек беседует с Ольгой Крамарь, которая нашла рукопись в архиве и подготовила обширный комментарий.
Я начал читать эту книгу, попутно заглядывая в комментарии, но потом понял, что это неправильно, это противоречит авторскому замыслу, ведь Чурилин не рассчитывал на то, что читатель будет знать все реалии. Мне кажется, что этот роман должен быть непонятен, это должен быть такой шифр без ключа.
Соглашусь, нет, ну с какими-то оговорками все-таки, потому что это абсолютная непонятность, она может как-то сразу отпугнуть читателя и, в общем, составить какой-то неверное представление о Чурилине и об установке, потому что вся его жизнь творческая – это как раз поиски читателей, поиски понимания. Это как раз совершенно какая-то безумная жажда найти какой-то отклик в человеческой душе. И в этом смысле, может быть, вы и не правы, то вот эта книга «Тяпка-тань» – это какой-то, вот, я бы так сказала, последний слой автобиографического полимпсеста. Чурилин всю жизнь занимался созданием автобиографических произведений. Но беда, что он остался в нашем сознании, ну, в сознании, конечно, просвещенных читателей, он остался как автор только поэтических сборников. И прежде всего, конечно, это вот его первый сборник, конечно, самый лучший, это «Весна после смерти». А он писал прозу, замечательную прозу, и эта проза, она шла параллельно в созданию поэзии, и она проще в каком-то отношении, вот та проза предшествующая. Так что не исключено, что какая-то вот такая догадка или какое-то желание какого-то вот такого читателя, скрытого пока еще во времени, все-таки присутствовал в творческом сознании Чурилина. «Тяпка-тань» – это книга вообще не для широкого читателя. Как не вспомнить тут Анну Андреевну Ахматову с ее поэмой «Без героя», что поэма сама отбирает читателя. Так что я все-таки думаю, что Чурилин рассчитывал на понимание. Другое дело, на объем понимания, какой объем понимания предполагал, это уже другой, конечно, вопрос.
Но вы говорите о поиске читателей. Но тут возникает такой вопрос. А кому, собственно говоря, адресована книга? Ну, будь она написана на 10 лет раньше, в 20-х она вполне могла бы быть издана в Советском Союзе, но в конце 30-х годов сделать это было почти невозможно. Сам Чурилин писал ее для публикации, вел какие-то переговоры с редакциями или просто писал в стол, что называется, для потомков?
Я думаю, что можно рассматривать и тот, и другой вариант. Чурилин вообще сам о себе, я не могу сказать, наверное, высокого мнения, как о писателе, но знал, что он, безусловно, талантливый. Его не печатали, не публиковали, у него ведь очень сложная история была публикации его произведений, и он пытался быть услышанным, он устраивал громкие читки, он читал друзьям, знакомым, близким, в числе которых были, в общем, достаточно такие люди с именами, известные люди. То есть он хотел, чтобы произведение было напечатано. Другое дело, что все дороги, так сказать, были ему закрыты, перекрыты. Бывают, наверное, такие писатели, которые всегда бывают вне времени и вне пространства. Вот Чурилин, кстати, это хорошо понимал. Одна из его таких категорий, очень важных в его поэтическом, творческом сознании, да и в человеческом тоже, плюсквамперфект. Вот он себя считал как раз этим писателем плюсквамперфектическим, поздним писателем, писателем, который всегда не ко времени, писатель, который никогда не может оказаться кстати. На читателя он все-таки, скорее всего, рассчитывал. Другое дело, на какого читателя?
Можно ли назвать роман завершенным? Ведь существует несколько вариантов рукописи, и вы работали с разными версиями. Расскажите, пожалуйста, об этих вариантах.
То, что вошло в роман, это совсем не все. Очень многое осталось за пределами романа, осталось вот исключительно в черновых каких-то набросках. И я как раз вот из этого делаю такие выводы и заключения, что Чурилин для Чурилина была очень важна именно та композиция, которая в конце концов сложилась. Я работала с многочисленными черновыми набросками разного характера. Черновые, так сказать, наброски первого ряда, черновые наброски второго ряда, такие, которые готовы были к перепечатке, которые не были еще готовы к перепечатке. Но ориентировалась я на уже собранный Чурилиным текст, который хранится в Старокрымском литературно-художественном музее. Там этот текст дан справками писателей, то есть можно его считать выражением последней воли писателя, авторской воли. Я ориентировалась на этот текст. Но осталось очень много набросков черновых, в том числе и в такой, я скажу, в последней степени готовности, которые могли бы быть включены в композиционное целое произведение, но не были туда включены. Но по соображениям, я думаю, вот таким идеологически эстетическим. Логика такая, движение к смерти и дальнейшему возрождению, потому что вот для Чурилина очень важен был процесс превращения его из майского в красномайского. То есть он большие надежды очень возлагал и как-то вот признавался неоднократно в трепетной любви к революции. Есть у него даже в тексте произведения «Любовь к атомному ядру». Революция там не указана, «Любовь к атомному ядру». Просто вот из черновиков понятно, что речь идет о революции, то есть процесс перерождения. То есть логика здесь совершенно очевидна. Но осталось за пределами вот того целого, осталось очень много набросков, в том числе и совершенно готовые главы. И я бы сказала, что многое, ну, может быть, даже более интересного, нежели Чурилин вот включил в окончательный вариант, осталось в недоработанном варианте. Чурилин никак не мог, в общем, остановиться, даже нумерация глав, и здесь вот многочисленные колебания, то есть до последнего буквально, наверное, дня, да и, собственно, я не могу и сейчас даже, наверное, точно сказать, что Чурилин видел это произведение завершенным. Работа не прекращалась практически до конца жизни.
О книге поэта-футуриста Тихона Чурилина «Тяпкотань» рассказывала литературовед Ольга Крамарь. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. В Ватикане проходит чрезвычайный синод епископов католической церкви под названием «Задачи пасторского попечения семьи в контексте евангелизации». Прелаты во главе с Папой Римским Франциском обсуждают деликатные вопросы соотношения веры, семейных ценностей и сексуальных отношений. Из Рима корреспондент «Радио Свобода» Всеволод Гнетий.
Синод епископов католической церкви – это генеральная ассамблея представителей епископата. Участники синода, которых называют синодальными падре, не принимают решений, а вручают понтифику плоды своих размышлений и предложения. Чрезвычайный синод епископов был учрежден папой Павлом VI в 1965 году. Папа Иоанн Павел II назвал его ценнейшим инструментом епископальной коллегиальности. До сих пор чрезвычайный синод епископов проводился дважды. На этот раз по инициативе папы Франциска было создано чрезвычайное заседание, посвященное вопросам семьи, которое предваряет запланированный на 2015 год синод епископов. В синоде епископов примут участие 14 супружеских пар. Каждый день ее работы начнется со свидетельства супружеской пары и мест сонужных семей в римской базилике Санта Мария Маджоре. Одной из важных тем будет причащение разведенных, повторно вступивших в брак. Недавно кардинал Вальтер Каспер, утверждая, что его позиция согласована с понтификом и одобрена им, допустил возможность причащения разведенных, повторно вступивших в брак. Однако это вызвало резкую критику ряда членов высшего католического духовенства. Генеральный секретарь синода кардинал Балдиссери, отвечая журналистам на вопрос о теме причащения разведенных, подчеркнул, что свобода, данная папой Франциском для обсуждения подобных тем, это уже достаточный аргумент в пользу большого внимания к ним синода. Тем не менее, католическая церковь всегда выступала за традиционную семью и за традиционные семейные ценности, а именно, исходя из предпосылки, что брак возможен на всю жизнь. В мессе по случаю открытия синода папа Франциск отметил, что семья становится крепче, если питается Словом Божиим и основана на традиционных евангельских ценностях. Забота о семье также является способом трудиться в винограднике Господнем, чтобы он приносил плод Царства Божия, процитировал он Евангелие от Матфея. Синодальные ассамблеи служат не для того, чтобы обсуждать прекрасные и оригинальные идеи, а для того, чтобы трудиться и лучше сохранять виноградник Господний. В этом случае Господь просит нас заботиться о семье, которая с самого основания является составной частью его замысла любви к человечеству», сказал понтифик.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Италии Всеволод Гнети о ходе и проблемах чрезвычайного синода епископов католической церкви, беседуя с журналистом Ватиканского пула Алексеем Букаловым.
«Я уверен в том, что это личное решение папы Франциска, который в своей программе обновления церкви и приближения ее к верующим в угла поставил те проблемы, которые наиболее близки как бы простым христианам, простым католикам. И он понимает, что если начать с того, что каждодневно ощущается в повседневной жизни, то это даст возможность каким-то образом навести мосты с, в общем, с паствой, которая довольно далека от церкви, от руководства церкви, особенно на этом этапе. Вот здесь просто характерная такая деталь, здесь на этот синод, а это, в общем, достаточно редкое событие. Это вот сюда приехали, конечно, разные представители, в том числе и такая международная ассоциация «Мы – это церковь», есть такая католическая ассоциация. Они недавно выступали здесь перед журналистами и сказали, что они надеются быть услышанными. Как правило, такого рода собрание проходит очень формально, и нету обратной связи. Вот здесь, может быть, что-то изменится из-за того, что папа Франциск непосредственно руководит работой этого синода. Он начал с напутствия, говоря о том, что он надеется на то, что обсуждение этих животрепещущих тем будет способствовать обновлению церкви. Я просто хочу предупредить о том, чтобы мы не ожидали каких-то серьезных решений или постановлений. Ничего не будет, все будет за закрытыми дверями. Само участие в этой работе мирян, в частности, вот, например, каждый день будет выступать одна супружеская пара, свидетельствовать перед святыми отцами. Часто есть одна смешанная пара, христианин и мусульманка. Вот такое вот есть сочетание. То есть тут ожидается в то же время и большое внутреннее противодействие вот этой линии обновления. Потому что, как вот мне, например, говорили непосредственные участники подготовки этого синода, что сегодня, в общем, папа Франциск в меньшинстве.
Судя по тому, что в открытой печати пишут, там такие довольно шокирующие даже формулировки для святых стен Ватикана. Скажем, добрачный секс, контрацепция, заключение новых браков после развода, возможность гомосексуальных союзов и так далее. И что, вот эти все епископы вот прямо этими словами будут в святых стенах обсуждать эти проблемы, как вы думаете?
Нет, это для нас, я думаю, Андрей, для нас написано, чтобы мы понимали, о чем идет речь. А так все это же терминология очень завуалированная. На самом деле все это будет, конечно, скрыто за словоблудием, но есть очень многие вещи, которые уже поставлены в повестку дня. Ну, например, вот судьбы разведенных. Вот сегодня разведенные супруги не допускаются к причастию в церкви. А папа Франциск об этом сказал, что это вообще надо изменить такое положение. Но это не значит, что оно будет изменено. Не только те проблемы, которые вы перечислили, но они, конечно, в большинстве своем свергаются церкви. И даже накануне этого синода было сказано, что никакого открытия в сторону гомосексуальных браков вообще не следует ожидать. Аборты – это тоже тема табу. Так что это действительно очень такая, с точки зрения папы Франциска, такой пробный камень. Он хочет посмотреть, насколько ему удастся внутри этого аэропага церковного все-таки завербовать своих сторонников.
Была энциклика папы Павла VI, если я не ошибаюсь, в 68 году. Там рассматривались эти же деликатные вопросы. В частности, например, там единственной формой предохранения от зачатия для доброго католика предлагается правильный расчет календарных дней для того, чтобы, значит, вот зачинать ребенка. Все остальные формы предохранения, включая презервативы или гормональные средства, они отрицаются. Вот в такие документы сейчас не будет вноситься какие-то поправки.
После Павла VI вопрос этот все время будировался внутри церкви. И вот особую критику вызвала позиция, которую, я напомню, просто занял предшествующий папа, который сейчас находится на покое, папа Бенедикт XVI. Он во время поездки в Африку, и мне довелось услышать это своими ушами в самолете, его спросили: но ваше свидетельство,
линия на отмену презервативов, на неприятие противозачаточных средств, она очевидна. Но сейчас, даже сейчас мы говорим о такой язве на африканском континенте, как СПИД, то неужели нельзя как-то на это пересмотреть? И он совершенно спокойно подтвердил, опять не вдаваясь ни в какие подробности, подтвердил, что эта позиция незыблема, что это один из краеугольных камней и так далее. Но, вы знаете, тут я уже просто вспомнил старый анекдот по этому поводу. «Береженого Бог бережет», сказала Монашенко, надевая на свечку презерватив. Церковь продолжает очень строго относиться к таким проблемам.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 7 октября я работал вместе с корреспондентом «Радио Свобода» в Риме Всеволодом Гнетием, был журналист Ватиканского пула Алексей Букалов. В Ватикане проходит чрезвычайный синод епископов католической церкви по темам семьи и брака. Вот так обстояли дела во вторник, 7 октября 2014 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Лина Ширяева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до начала следующей недели, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», свобода.орг, где открыта моя авторская страница, и на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
В какой России вы хотели бы жить?
Такой России, ну где хотя бы я буду уверен в завтрашнем дне. То, что вот не надо вот просыпаться и думать, где мне найти хорошую работу, так, ну чтобы я мог создать нормальную семью.
Я единственное понимаю, что с этими людьми я не хочу жить, потому что большая часть из этих людей не соответствует, грубо говоря, моим базовым ценностям, а других людей у меня нет.
В другой России, в России, где нету коррупции, где есть свобода слова, свобода выбора, свобода митингов, свобода воли, где нам ее не навязывают сверху администрация, чиновники, где честная полиция.
Не в той, которая сейчас организуется у нас, а мы идем наоборот. В Северной Корее. А я не хочу в ней жить.
В народной, в социалистической России. Только народ знает, как ему хорошо или плохо живется. А вот это все, власть вся.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.